меня это что было? Угу. Чтобы это звук начал. Так, ну хорошо, начинаем. Сначала, значит, небольшой обзор того, что было в прошлый раз, с некоторым добавлением. Приводились разные мнения по поводу места Гезейра в мире. Первое мнение экстремальное о том, что Гезейра присутствует абсолютно во всем. И приводился пример, это Рамбам приводит, кстати, это пример о том, что если листик падает с дерева, то это заранее предсказано уже из Гезейра на это, и он не может упасть ни на мгновение раньше, ни на мгновение позже. Вариант этого мнения о том, что Гезейра распространяется на человека. Все, что человек делает, всякое его движение, это приказ сверху. То же самое, на самом деле, крайняя точка зрения, только область применения сужена. И в качестве подтверждения приводилось этим мнением Гемора Хулин о том, что палец человек не может ошибиться, если не было Гезейра сверху. Слышишь? Иначе я пустую
пишу. Закройте, пожалуйста, микрофоны.
Так. Значит, и там Гемора приводила пасук из Техилим о том, что Ашем направляет ступени, шаги человека. Раз так, то вот направляет шаги человека, каждый шаг направляет, значит, все идет сверху. Правда, если посмотреть сам пасук, и Раши, и Радак сходятся на мнениях, что речь там идет только о цадиким, правильниках. Отнюдь не о любом человеке. Хотя Гемора не уточняет, о ком идет речь. Но это, в общем, даже Гемора так, что Гемора говорит, что дальше надо подумать о области применения того, что говорит, как понимать то, что говорится. Хорошо. Значит, давайте посмотрим сейчас, как эта точка зрения согласуется с тем, что сказано в Хумаше. История, известная про Билам, когда, значит, Балак послал к нему послов, чтобы он сделал клоуна на Исраэль. Сначала он, после того, как попросил Творца, ему не разрешили. Потом, когда он стал настаивать, ему разрешили. Ладно, хочешь, иди. Раши комментирует, что Ашем выполняет даже плохие желания сердца. Как это понимается? Если Гезейра идет сверху вниз на каждое движение, то что здесь происходит? Здесь, наоборот, показана обратная зависимость. Он подстраивается под желание человека. Хочешь плохое – получай. Хочешь хорошее – тоже можно. Мы видим, что в этом примере, значит, описано как раз обратное движение. Низ диктует поведение линии Творца, так сказать.
Но в то же время Всевышнему говорит, будешь говорить то, что я тебе положу.
Это верно. Значит, Всевышний сказал, что, значит, ни вправо, ни влево, то, что я скажу, не отклонишь. Но мы говорим о другом поступке. Не то, что он будет говорить, а разрешено ему идти или не разрешено идти. Про это. Ну, так сказать, заодно можно обсудить вот эту идею о том, что он смотрит в сердце человека и выполняет, что у него в сердце там есть. Какова область применения, как бы, этой идеи? Любое разве желание сердца человека Ашем выполняет? По-видимому, нет. И хорошо, что нет, что человек ограничен, у него разные могут быть желания, которые его заведут так, что он потом костей не соберет с того места, куда попал. Это очень хорошо, что он не выполняет наши все желания. Но, говорится, даже плохое желание выполняет. В чем идея? Зачем выполнять плохое желание? Если желание в сердце человека, и вот это та заноза, плохое желание, та заноза, которая там сидит, и он сам, может быть, даже не осведомлен об этом. Или знает, но примирился с этим. Оно его вполне устраивает, он не хочет ничего меняться. Если это желание, так сказать, получит ход и выйдет наружу, и будет поступать согласно своему желанию, он видит, как меняется ситуация вокруг него. Она будет меняться, если желание плохое не в лучшую сторону для него. Он начнет думать, что его начнет жизнь бить сверху. И он ему это желание, во-первых, он его увидит перед собой воочию. Плюс оно ему не понравится уже. Он видит, что оно горькое. Это способ сделать тикун. Увидеть плохое желание в сердце человека, плохой настрой, и вывести его наружу. Показать человеку, что будет после этого. Дальше ясно, что не всякое плохое желание, не всякое хорошее желание получает ход, развитие. Там наверху решают уже, чему дать ход, чему не дать ход. Но в общем, вот эта идея о том, что не Гезейра действует, а действует наоборот. Как бы он сверху обращает внимание на то, что происходит внизу, а не диктует. Это не значит, что нет Гезейрот. Они, конечно, тоже есть. Но есть вот обратное движение тоже. Так, дальше. Вторая точка зрения, она полностью предположена первой. О том, что вообще Акодыш Бороху не наблюдает за тем, что происходит внизу. Мир предоставлен сам себе. Ну, очевидно, основана эта точка зрения на том, что люди не видят его вмешательства. И как бы их здравый смысл не толкает на ту идею, что вот ими как-то сверху занимаются. Они в рамках своих забот, в рамках своих достижений, провалов, в рамках того, что если что-то не случилось, значит, кто-то виноват, или у самого что-то не получилось. Представь, что здесь вот верхняя сила какая-то, надо иметь воображение уже. Духовное. Внимание какое-то другое. Другой дат нужен для этого. Так что такая точка зрения, она весьма распространенная. И комментаторы ее называют это вот Deus Raus, в идее от Коэхра. Про первое мы говорили Рамбам и Саверхакинов говорят, что это просто рог Мисейхл, далеко от разума. Первая точка зрения, что Гезейра на все идет. А про второе они говорят, что это просто Коэхра действует. Почему Коэхра? Потому что против Роца Нашем идут, его нет как бы в нижнем мире. Это Ра, явное проявление Ра. Значит, дальше есть точка зрения, которая говорит, что нет. Мы не можем сказать, что всюду есть Гезейра. Не можем сказать, что Гезейра распространяется всюду на человека. Есть разница между растениями, животным миром и человеком. Растения, животный мир, они идут по Хашкаха Клалит, общее наблюдение, за тем, что вид не исчез. А Кодыш Борох абсолютно безразлично, что этот лев конкретно получит на завтрак. Кроме важно, чтобы вид львов не пропал в мире. Что они для чего-то созданы, у них специальная функция есть. И вот они должны существовать. Нормально слышно? Те, кто в компьютере, пожалуйста, уберите свои микрофоны, потому что идет помеха в эфир. Или тот, кто регулирует этим всем, пусть уберет это. Так. Но люди, у них уже нет этой хашкахи клалит. Ну, чтобы нет, а есть разделение. У единиц ее нет, а у большинства она есть. В чем говорилось, что у большинства Исраил тоже. Большее количество евреев тоже хашкаха клалит. Как это понимается? Это не значит, что в жизни человека не может быть персонального вмешательства сверху. Если он обычный рядовой человек, может быть. Но они не носят общий характер. Это не то, что... там надо подняться. Ну хорошо, так. Это не значит, что это хашкаха протит персональное внимание. Идет с ним каждый день, изо дня в день. Когда-то раз в год может случиться, это уже хорошо. Но большие праведники, они вот имеют эту хашкаху протит ежедневно, постоянно. Вот в этом разница. Дальше говорилось о том, что... это меня просто не будет относиться. Либо мы выключим это вообще компьютер сейчас, и все. Значит, у меня просьба такая. Выключите все свои микрофоны, которые слушают через компьютер. Это очень мешает. Да. Значит, дальше говорилось такое, нелестное на первый взгляд сравнение о том, что большинство людей, они идут под хашкаха клалит, так же, как бехеймос, животные. Но что это означало? Тут нет никакого места унижению. Это означало лишь то, что данный вид животных, скажем, львы, они поставлены под определенную систему действий. У них этого своя. Своя природа. У оленей другая природа. Вот есть природа, которая хранит львов, и тех, которые хранят оленей. Так и у людей. Есть разные народы. В одних одна хашкаха клалит, у других другая хашкаха клалит. У евреев своя хашкаха клалит. И природа, которая здесь имеется в виду, это не внешняя природа, не материальная природа, не физическая, а внутренняя природа. И вот эта внутренняя природа, она еврейская, она определяет уже то, как с нами обращается мир. И как Акодыш Борху с нами решил обращаться. Если человек делает авейру, или митсу наоборот, что происходит? Он получает либо наказание, либо награду. От кого наказание? Можем ли мы сказать так, что вот человек сделал авейру, его Акодыш Борху сейчас наказал? Если мы так скажем, это значит, за ним идет хашкаха протит. Он наблюдает за ним и исправляет его. Человек совершает авейру примерно раз в день, как минимум. Тогда, получается, каждый день за ним наблюдает. Но комментаторы нас учат не так. Хашкаха протит относится только к праведникам большим. Как же понимать тогда это? Кто же тогда наказывает? Значит, вот сейчас мы прочтем кусочек из Зоэр, который пояснит, что происходит в этот момент. Откуда идет наказание? И то, что описано в Майсе Берешит, в сотворении мира, вот в первых его, на первых страницах Пятикнижия, это руководство к тому, что потом было в течение всех этих тысяч лет. Там сформулированы общие законы. Так вот, когда Адам и Хава поели с дерева, их глаза открылись. Что они увидели? Это интересный вопрос, что они увидели. Тут есть разные объяснения. Рабби Йоси дает такое объяснение. Рабби Йоси умер. Кевин ши йоду мизе ха ойлам винибда кубоу. Поскольку они узнали этот мир и прилепились к нему, Он комментирует пасук, что они сделали, они сшили себе лист из дерева, смоковницы, что ли, вот такое. Сшили лист себе.
Фиговый.
Это вы говорите фиговый, тут не сказано. Пятикнижие не сказано фиговый. Я не знаю откуда. Так вот, А что это? При чем тут лист этот они сшили? Для чего? Вот Рабби Йоси дает уже пояснение. Кемыши йоду мезеха ойлова и нибдаку боу, поскольку они узнали этот мир и прилепились к нему, рауша зеха ойлам, они увидели, что этот мир мунхак алдей эйлу алим шел хаилам. Они увидели, что этот мир управляется посредством листьев этого дерева. И сделали себе крепость и укрепились они в этом мире. То есть, оказывается, то, что они сшили себе вот этот лист, они крепость сделали из этого листа и укрепились в этой крепости. И захотели они, значит, опоясаться оружием из этих листов, чтобы быть защищенными при помощи их. Это очень странное объяснение. Он объясняет Рабби Йоси, что там, собственно, произошло, что за листы они, что они сделали там, опоясаны какие-то из листов. Значит, по его трактовке, они взяли этот лист, построили из него крепость и оружие из этого листа, чтобы защититься.
От кого?
От кого? А сказано перед этим, что они увидели, узнали этот мир, в котором они оказались, и прилепились к нему. Вот когда они после Аверы, после Хет, греха своего, они увидели новое. Мы в новом мире. Мир изменился. И когда они это узнали, увидели, глаза открылись, ну, надо защищаться. Мы видим, что мир перешел в состояние агрессивное по отношению к человеку после Аверы. Мир меняется. Это общее правило сейчас тоже так. Человек делает Хет, идет против закона Торы, мир вокруг него, мир к нему поворачивается спиной. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем тут листы? Весь, так сказать, вся идея в центр, все поставлен лист. Крепость из листа, оружие из листа. Что за лист? Надо знать язык хохоми. Терминология такая. Лист – это клипа на самом деле. Балучка. Если растет дерево, на дереве есть пейрус, пейрут, плоды. Это как бы позитивное, то, что дерево производит. Это как бы пнемиют. А лист, он снаружи, это тоже растет на дереве. Но это уже как бы препод. Тут нет вот этой идеи внутреннего содержания полезного. Препод ситрахры. Вот это то, что здесь имеется в виду. Так вот, они увидели Адам и Хава о том, что то, что мир стал, управляется при помощи этих листов, при помощи этих клепот, от ситрахры. Какой же Бог управляет себе миром по-другому? С тем, кто совершил Авейру, он управляет по-другому миром. У него как бы присутствует свой мир, новый. И в основу этого управления положены клепот, ситрахры, коэхра. Вот возникают споры, махлойкет, всякого рода недостачи, что Адам и Хава решили. Ну, высокая часть их души ушла наверх, покинула их. Они себя обнаружили в другом мире. Они решили действовать в этом мире по законам этого мира. Если нет духовности, надо, так сказать, рассчитывать на пушки. А как еще вести войну? Либо при помощи Торы, либо при помощи оружия. Вот они пошли этому пути. Как этот мир к нам повернулся, мы себе тоже из этих, так сказать, клепот построим крепость, защиту. И оружие тоже. Чтобы не потерпеть поражение, не быть пораженным. Что мы отсюда видим? Что наказание за Авейру идет не от Хакодеш Боруху персонально, а от самого мира, в котором человек оказывается. Он Всевышний так устроил этот мир, что если человек делает плохое, он будет получать наказание. Если, например, человек, там, скажем, кушает слишком много сладкого, у него развивается со временем определенная болезнь, которая соответствует этому его, вот, так сказать, привязанности к сладкому. Другое что-то, еще другая болезнь будет. Так и на духовном уровне. Одна вера, одно наказание, другая вера, другое наказание. Не то, что Хакодеш Борух в этот момент персонально как бы смотрит, вот я тебя вот так накажу. Тева еврея так устроена, внутренняя вот эта природа и мира, в котором он существует, что он получит вот это наказание. С другой стороны, можно сказать, что да, вот человек и так он и наказывает Хакодеш Борух сверху, что он же создал этот мир. Он предусмотрел это наказание. Он просто наказывает через природу. Вот это ответ на этот вопрос. С одной стороны, нет Хашкаха протит для обычного человека, а он в рамках Тевы находится. Но с другой стороны, не можешь сказать, что это откуда-то со стороны пришло. Хакодеш Борух наказал. Но не персональным вмешательством. Он заранее уже этот мир сделал. Заранее, так сказать, ввел человека в эту Теву, которая действует по этим законам, где есть Тарьяк Мицвот. До 13. Так. Сейчас мы вот эту концепцию о том, что человек действует в рамках как бы Тева, но уже специальной Тевы, будем развивать. Тут не то, что как бы черное и белое. Есть разные стороны у этого сложного понятия. Вот сегодня будем знакомиться с примерами, как комментаторы трактуют это соотношение, а именно место человека вот, в мире, Ашкаха, которая на него идет, и его собственные усилия. В чем они? В чем это соотношение? Вот об этом будет идти речь дальше. Еще другой кусочек из Зоэ приводит тот пасук из Техилим. Ми яле бехар Ашем, уми якум и мёком качу. То подымется на гору Ашем, и кто, значит, устоит, будет стоять в месте кидуши. Ну, так, значит, в скобках замечания о том, что одно дело подняться на уровень высокий, а другое устоять там. Подняться можно за счет усилия какого-то человека. Что-то случилось, поднялся. Но устоять наверху – это уже гораздо труднее. Тут надо иметь природу, соответствующую этому новому уровню. Ну, это так, вскользь. Давайте посмотрим, что, как Гемора комментирует этот пасук. Раби Аба, значит, дается его комментарий. Сначала он приводит пасук, а потом объясняет. Кол бней ха-ойлам, ло роим алма омдим ба-ойлам. Все люди мира, но здесь не имеется в виду абсолютно все, имеется в виду подавляющее большинство, нормальный, как бы обычный человек. Они не знают, или они не видят, на чем они стоят в этом мире. Да. Виямим холхим виолим. И дни идут и поднимаются. Куда поднимаются? Ну, то, что проходит, понятно. Один день сменяет другой. Куда они поднимаются? Продолжаем читать. Виомдим лифней хакодеш боруху. Они встают перед хакодеш боруху. Кол эйлу имим шебеней одам омдим бахэм безе хаойлам. Все эти дни, которые люди стоят в них, в этом мире. Ну, несколько странный язык. Человек стоит в дне. Он имеет в виду, это нуждается в объяснении. О, дальше идет пояснение. Таки да, идет пояснение. Шехарей кулам невру, микулам омдим вымало. Потому что все они, то есть все дни, они созданы и стоят наверху. Странная концепция. Дни созданы. Ну, если он, так сказать, создал землю для обитателей земли, или создал ангелов, или нашамот, это все создание. Но мы не привыкли рассуждать и смотреть на мир, что день он тоже создан. Что такое же творение, как все остальное. Но здесь говорится, что дни созданы, и они стоят наверху, ждут, по-видимому, своего череда. Вот сегодня у нас Йом Ришон, так? Лежим Шини. Варьем Шлиши, правильно. Варьем Шлиши. И вот, значит, он уже спустился сверху, и мы теперь в нем живем. Да, там был наверху. Это очень странная концепция. Ну, давайте дальше читать. А дальше он спрашивает Раби Абба, уминаем лону, шинивру. Откуда мы знаем, что действительно создана уже? Идея очень странная. Ну, он приводит пасук из Техилим, ямим юцору. Дни сотворены, сформированы как бы. И дальше он развивает эту концепцию. Кашер магием юмим нахисталик мизехаойлом. И когда дни достигают того, чтобы уйти из этого мира, кулом карейвин лифней хамелах эльон. Они все становятся после этого, значит, приближаются к Хакодеш Боруху. И вот приводит псуким, которые соответствуют этому. Один пасук такой. Вейкрыву имей Давид Ламус. Ламут. Ламут. Приблизились дни Давида до Ихамела к смерти. Или другой пасук. Вейкрыву имей Исруэл Ламут. Яков Авину то же самое, приблизились дни Исраэля к смерти.
Все-таки не могу закрыть, закрывается.
Так. Значит, мы привыкли понимать так, что пасук означает, что Довид Хамелах или Яков Авину должны скоро умереть, про них говорится. Про Давид или Яков. Здесь Раби Абба дает другую трактовку. Он читает буквально, как написано, дни приблизились к смерти. Дни имеют свое собственное существование, и они приближаются к завершению, для того, чтобы пойти наверх туда уже. Слушайте. Значит, у меня последнее, я прошу, отключите все, кто слушает меня сейчас, мы говорим, микрофоны, которые в компьютере, потому что это мешает занятию. Все, что вы говорите в комнате, идет в эфир. Лучше это сделать, отключить. Каждый это должен понять четко. Позаботиться о своем микрофоне. И не говорить ничего в комнате. Последнее занятие такое мне больше.
Или надо.
Или надо. Так. Может быть, кто-то управляет вот этими занятиями сейчас. Он сможет всех отключить, чтобы не было никаких помех. Взять на себя эту функцию, чтобы отключить всех. Не было никаких помех. В тот раз такого не было.
Хорошо, я сейчас отключу всех и снова включу. Хорошо?
Давайте. Так, продолжаем. Так вот, понимается так, что сами дни, они приближаются к определенной точке, к завершению. И дальше они пойдут наверх. Так, дальше Раби Абба продолжает. И когда человек находится в этом мире, он не обращает свое сердце и не всматривается, на чем он стоит. Как бы вот эти концепции дня у него вне поля его зрения. Ни сердце, ни разум в этом, на этом не концентрируется. Только каждый дело кол йом в йом, пошивки и лоху холык береконут. Ему он рассчитывает так, понимает, что каждый день уходит впустую. Ну, что значит впустую? Дела какие-то совершаются, безусловно. Ну, хорошо, это дело вот сегодня, оно, так сказать, играет роль какую-то, может, на завтра будет играть какую-то роль, еще что-то. Но так, чтобы... Знаете, стало еще хуже, чем было. Кто-то управляет всем этим.
Испытание. Все в порядке.
Так вот. Но сам по себе этот день, он канул в вечность. Осталось, может быть, какое-то событие от этого дня, результат. Но сам по себе день, нет его. Он прошел. Сегодня я жил, завтра то, что было вчера, уже как дня не существует. Это вот такая точка зрения. Но что на самом деле, как дело обстоит? Шахарей, что вот. Таашер, значит, когда человек нимших... Каашер нешама йоцейс мизеха ойлам. И вот, когда душа человека уходит из этого мира, она не знает, каким дерех, каким путем она будет подниматься наверх. Душа этого не знает. А каким же? Что вот дерех лаалоэс, лемала, лемоком, значит, дерех, по которому она будет подниматься наверх, место, где нашамот верхний светит. Я читаю. Лоу нитан лехол нашамот. Он не дан каждой нашаме. Шихарей, кему шиху химших алов безеха ойлам. В соответствии с тем, что человек притягивает к себе в этом мире, тому, чему он следует в этом мире, как нимшехас лаахар шиоца мимену. То же самое будет идти на него после того, как он уйдет из этого мира. Иными словами, нешама не знает, каким путем она пойдет наверх. Не дано. Лол нитон лохол нешамот. Это не дано. Слышится так, что нет никакой визеры. Что будет, значит, происходить, как нешама пойдет наверх, это не предусмотрено заранее. Но что же тогда будет происходить? Это не дано, но то, что вот путь, по которому она будет подниматься, то, что на нее будет спускаться, иными словами, после смерти, это будет соответствовать того, что она искала при жизни. То, на что она ищет при жизни, вот то она получит и когда пойдет туда наверх. Как мы видим, это лоунитон, это не дано заранее. То получится, то получится. Нет никаких газерот на этот счет. Дальше концепция развивается. Если человек тянется за Акойдыш Бороху и имеет тышука, то есть страсть к нему, не просто выполняет мицвот, а значит, он имеет желание их выполнять, тышука в этом мире, если у него такое есть, тогда после того, как он покинет этот мир, он тоже будет идти за Акойдыш Бороху и будут даны ему, будет дан ему дерех лаалоис ламала, путь поднятия наверх, за тем, что вот он преследовал этой жизни по своей родственне. Кол йом, каждый день в этом мире. Дальше Раби Аба говорит вот что, что он однажды оказался в городе, где были люди, значит, древний город, люди жили там, имели месойру с далеких-далеких-далеких времен. И они рыли своих сфарим и принесли ему один сейфер почитать. Тот нам увидел в этом сейфер. И вот примерно идет та же самая идея с некоторыми добавлениями. Если рацион человека в этом мире тянется за, так сказать, высоким, тогда на него спускается рух милмала, то есть сила сверху, в соответствии с его рацион, которому он прилеплен. Но если его рацион идет к туме, если к душе, то к душе, а если к туме, то к туме, он падает в геном. Дальше идет такое замечание здесь. Игаю омри, мне вот эти люди древние, с древней этой хохмы говорили, ше икар хадовар, толы бы дворим, умайса, выродцем, то есть икар вещи, он зависит от слов, от действия и от рацион. От значит, желания, которое есть у человека в сердце. Икар. Значит, от чего-то еще зависит, не только от этого. Но икар главный вот в этом. Дальше здесь идет повествование о том, что значит, эти люди, они обладали этим, связью с этим верхним миром. То есть, если человек идет в одном направлении здесь, к нему определенный рух сверху приходит. Если направление кидуши, то рух кидуши. А если направление тумы, то приход гатумы. И он им говорит, что это все очень, так сказать, интересно и хорошо. Это во многом совпадает с нашим учением, учением Торы. Но, говорит, эти книги опасно очень изучать. Я не советую. Почему? Потому что человек может начать выполнять, следовать с предписанием и пойдет по Авойдазоре. Авойдазара. Дозора – это и есть использование этих верхних кайхот для своих целей, служения. Вот он говорит, я не советую этим заниматься. Так, ну хорошо, теперь давайте обдумаем, что здесь мы прочли, о чем мы узнали. Первая концепция дня была введена, что дни, они имеют свое существование. Как это понимать? Это трудное место, на самом деле, что-то обозначает. Давайте подумаем, что такое день. Ну, как-то касались уже концепции времени на предыдущих занятиях, оттуда выдержка будет сейчас. Есть 7 дней сотворения мира. Это 7 основных сил, 7, что ли, корней, при помощи которых Акодеш Борогу творил творение. Это и есть время в общем виде. Дальше есть день в отдельности, день – временная характеристика. Это какое-то сочетание этих 7 сил, которая в данной ситуации возникает. Вот этот день. Йом Шлиши, третий день. Что эти 7 сил, они в каком-то соотношении между собой находятся, которые соответствуют этому моменту. Это и есть день. И в этом смысле это тоже часть творения. Что эти 7 сил, они и творили мир. Временная характеристика и само творение – это вещи очень связанные. Это определенный аспект творения – время, который построен на этих 7 силах, равно как самотворение. Но каждый день он имеет свою, что ли, природу. Человек не знаком с этим понятием. Он думает, что вот он совершает какие-то поступки, а дня как такового нет. Это просто удобный способ отсчета. Но Зоар учит по-другому. Они имеют свою мециют, свое существование. И вот они идут один день за одним, и потом они все поднимаются наверх. Получается так, что день – это как бы это часть творения, это что ли своего рода клей, сосуд. И дальше человек его наполняет своими словами, своими делами, своим родством. Это то, что вот говорится здесь, о том, что икар главное, это слова, майса и рацион. Что важно, родствен какой-то. Можно одно и то же дело, и одни и те же слова делать с разным, так сказать, намерением. Квана сердца, она играет большую роль в поступке. Вот это то наполнение, которое есть у этого клея, у этого времени, у этого дня. И сказано «икр» – это главное, потому что там, вот на этом верхнем суде, будет приниматься именно вот то, что человек делал в этот момент, в этот день. Какие у него были слова, какие были мысли, какой родствен. Махшова, мысль какая была. Значит, что мы здесь видим? Есть поступки человека, его слова, и есть то, что их окружает. Эти поступки и слова не в безвоздушном пространстве, они находятся внутри дня. И ясно, что поступки и сам день, вот эта оболочка, они связаны между собой. Слова, мысли человека, который живет в наше время, они будут отличаться от того, что было, скажем, 300 лет назад. Время другое, клич другой. У разных людей будет в одно и то же время. Вот мы с ним в комнате, в одной и той же комнате, у каждого свой день, у каждого свой клич. У некоторых людей, он, так сказать, я не говорю про присутствующих уже, он может быть черным просто, а у других светлым, а у других зеленый или голубой. Оттенок у каждого в жизни свой. Чем он определяется? Это есть та тема, в которой мы существуем. День – это составная характеристика, часть этой темы.
Что, время индивидуально?
Время в том смысле, что значит, время – это тот сосуд, тот клей, в котором человек живет. Значит, у каждого своя оболочка, свой как бы день. Мы не говорим о, значит, времени физиков, как они отсчитывают, там, или спортсмены по секундомеру. Мы говорим про время как часть творения, и дальше человек окрашивает ту часть творения, в которой он находится, своим цветом. Ну, например, просто человек выходит, о, как хорошо идет дождь. Значит, будут плоды, там всякое другое. О, опять этот дождь идет. Солнышко, ох, как хорошо греет. Яркое солнце, зачем оно мне нужно? Даже с физической природой каждый воспринимает по-своему. Но если мы говорим про внутреннюю тэву, скрытую, она находится под влиянием наших действий. Вот как мы читали до этого, Адам и Хава сделали авейру, и они увидели, что мир, так сказать, на них нападает. Надо защищаться. Если бы они сделали мицву, они упали в другой мир уже. В этом смысле день у каждого свой. День – это не как бы привычная физическая характеристика, это уже духовная субстанция. Так?
День народа.
Сейчас, да, потом вот это. Я сначала кончу все, что знаю, расскажу, а потом уже будете спрашивать. Так. Да. Так вот, этот день, он у каждого окрашен свой цвет, свой мир перед ним. И он, в общем, сам на него влияет. Этот день создается предыдущей его жизнью и другими факторами. И дальше вот на этот день, который вот у него существует, накладывается то, что он говорит, что он делает, что он думает и какой у него родственник. Это уже икар. Что это значит? Предположим, человека черный день, он сам черный, он исследует закон икара всю свою жизнь. Черные дни у него. Тем не менее, в рамках этого черного мира у него есть своя бехира на этом своем уровне. Он сделает зло, это безусловно, но может по-разному сделать. Поэтому даже для такого человека икар не в том, в каком дне он оказался, это отдельно, а то, что он делал в этот день. Или наоборот, человек праведник, у него светлый день. То же самое, обращается внимание на то, а что произошло в этот день с ним. Тут это отношение как бы тевы. День – это тева, это природа. И поступков человека. Конечно, речь не идет не только из эры. Поступки человека, что он говорит, что он думает, что он делает. Вот что влияет на те дни, которые пойдут потом наверх. Так, теперь значит, следующий источник. Из Рамхаль. Амнам вадай, однако наверняка, эйн кол хидуш таха хашемеш. Нет ничего нового под солнцем. Это еще Шлома Хамелах сказал, и Рамхаль его перефразировал. Идет пояснение. Что это значит, что эйн кол хидуш таха хашемеш. Нет ничего нового под солнцем. Есть, конечно, разные трактовки, но сейчас дается такая. Кол хадварим хамисхадшим бехол йом тамид. Все вещи, которые обновляются каждый день, постоянно, в течение 6000 лет, квар нигзеру, уже была гезейра, метехила, изначально, микен нивру, и так они созданы. О, здесь появляется волшебная же гезейра. Идет пояснение, что это значит. Пока выглядит так, что все дни, которые случаются, мы только что читали что-то такое, они нигзеру, на них была гезера изначально. Викей нивру, и они так и созданы. Видите, дни тоже созданы. Или может вот он имеет в виду, что дворим вещи созданы, может и то, и то. А дальше идет пояснение. Ирак клолус зе агвул харишон ехехидуш, потому что только общий гвул, граница первоначальная, в ней будет обновление новое, хидуш, хидуш. И дальше Рамхал говорит, виза икр году, это вещь очень важная, большая, и они лоу айрих бо ата. Я не собираюсь расшифровывать эту концепцию сейчас. Это то, что он написал. Ну, надо знать, так сказать, некоторые другие сфорим, чтобы понимать, что он, по-видимому, здесь имеет в виду. С одной стороны, звучит, что вещи, дни – это гизера сверху, которая изначально была сделана. И так они и были невру, сотворены. Но потом идет пояснение, что это означает. Что есть гвул, граница, первоначальная, и в рамках нее будет хидуш, обновление. Если обновление, тогда уже нет гизейра. Это новое, что появляется. В рамках гиву. Вот на самом деле идея в чем, что изначально были созданы определенные гвули, определенные границы. То ли дороги, по которым должно идти развитие изо дня в день. Вот это была гизейра изначально. И в рамках этой гизейры уже есть развитие хидуш. Хидуш не может выйти за рамки этой гизейры. Но в рамках этого, за рамки этого гву, в рамках этого гву, этой границы, он уже может быть. Это уже не будет гизейрой. Это пример. В качестве одного из примеров можно привести следующее. Нашама человека. У нее есть свой корень. Высоко, высоко, в запредельном, запредельном высоком мире. Из того корня вот отделяется эта нашама, выходит, и она приходит в этот мир, там, идет через Гилгул и так далее, корень там. И вот, что бы там ни было, как бы оно ни складывалось, но в результате всех перипетий, в конце концов, нашама вернется к своему этому корню. Это есть секунда ее. Она придет в новом качестве уже. После всех этих Гилгулем, после всей этой авойды своей, вода. Вот мы видим, с одной стороны есть гвул, ей никуда не деться. Она не может прийти к другому корню. Руви не может попасть в корень к Шимону, в конце концов. Он к себе попадет. Это гвул. И все вот это движение его за эти 6000 лет, это нашамы, оно идет в этом направлении, своего корня, пусть извилистой дорогой. Но есть этот гвул. И он гизера с самого начала. Корень был сделан, нашама была сделана. Это сочетание гизеры и хидуш. Который же зависит от человека. Поэтому то, что на первый взгляд кажется, вроде здесь Рамхаль прямо говорит, что все заранее предусмотрено, на самом деле нет. Что-то предусмотрено, а что-то нет. Надо разбираться, что предусмотрено, а что нет. Вот это умение, так сказать, провести человека от и вообще весь мир, сохранить в рамках вот этого гивул, первоначального замысла, и в то же время, что было обновление мира одновременно, вот это только, что он и может творец, больше никто этого не может сделать. Так хоть управлять миром. Следующая выдержка из Вильнагаан. Гро. Сейчас читаю, перевожу. И кол ма шихою хаве вихье ад ойлом. Все, что было, есть и будет в мире до самого конца. Хакол кол бы тойра. Все включено в тойру. Ми берейшис ад лейней кол Исраил. От первого слова в пятикнижии берейшис до завершения лейней кол Исраил. Это последние слова пятикнижия. Так вот, все, что было, есть и будет, оно включено в эту тойру. Вело хаклолим билват. И не только общие вещи, это только афилу протов шелкол мин умин, в частности каждого вида, и шелкол одем бепрат, и особенно каждого человека. Здесь уже интересно, то, что мы раньше не учили, а именно о том, что прот в частности, то есть конкретный лев, конкретная там сама олень, и особенно человек, это тоже все включено в Тору. И кол Маши Иры, что все, что случится ему, человеку, мием со дня его рождения до сейфо, до конца, и Голгулов, и все его перерождения, пол протов, и прот, и протов, и всякие детали, даже самые маленькие, прот и протов. Все это включено в Тору. Я не знаю, что странное происходит. Я читаю, у меня самое недоумение. Будем разбираться. Бекейн, и также шелкол мин бехейма, и также каждый вид животного, не только человек, но и животного, вихая, и зверя, и кол баал и хай боэлом, все живые существа в мире, и кол эйса, всякая травка, и растения, и неоживленная природа, кол протейхам, все их детали, у протей протейхам, все, что с ними случается, это самое маленькое, бехол мину мин, в каждом виде. И, значит, частности этих видов. И все, что с ними случится, их корни, все это включено в Тору. И, ну, я уже слышу, я хоть головы не понимаю, я уже слышу, как приятно сердцу эта мысль, что все предопределено. Несмотря на все, что мы учили до сих пор. Но это то, что в настоящее время просто победило эту точку зрения, ее, так сказать, трудно изжить. Людям нравится вот такой, значит, абсурд. Но Гро пишет, мы должны понять, что он имеет в виду. Дальше. «Викейн кол ма шикосов даавод, Мойша, Лейсроэл». И все, что написано про отцов, про Мойша Рабейну, про Исроэл. «Кулам бехол дор вадор», про все поколения. И про все гилгулем, каждое поколение. То известно. И все действия человека, и все действия от Адам Харишон до Соев до конца, это, значит, в каждом поколении. Дальше он пишет Кьюду Лемейвин, как знают это понимающие. Это уже странный момент. Вроде все понятно, так? Почему тут знают понимающие? Здесь указание на то, что он видно, так просто понять, надо разобраться. То, что он говорит, те, кто имеют, значит, подготовку, те поймут. Кто не имеют подготовки, они не поймут, что я говорю, они воспримут это буквально. Вот он говорит, что «Кьюдо лэмэйвин», как известно, для понимающих, знающих вещи. И также про любого человека. Как это объяснено в Мидраш, он ссылается на Мидраш. Дальше он продолжает развивать эту концепцию. И все это «Викол зэ нихлал кула, пепаршес берейшес от ноах». Дальше он делает следующую ступень. Он говорит, что все это включено в первую паршу, в паршу берейшес, до парши ноах. И дальше следующая ступень. «Виклолу нихлал пепарша берейшес от баролу кимласуэс». И все это включено в первый перек Умаш, до вот этих слов Баро Элуким Ласуис. И дальше он говорит, и все это виклал клоли и хаклолим в самом общем виде, и посук решен в первый пасук Бешева Тейвот, семь слов. Если посчитать слова в первом пасуке, окажется семь слов. Это соответствует 7000 существования мира. Лет существования мира. 6000 работ и последнее тысячелетие – это отдых. Так. Значит, Гро никак не сказал про Гизейру здесь. Если кто-то здесь слышал Гизейру, у них слух больше музыкальный. Он ничего не говорит про Гизейру. Он говорит, все включено в Тору. Что это значит? Если мы будем буквально подходить к тому, что здесь сказано, получится какая-то очень странная идея. Какой смысл, какой даже боруху делать гизейру напротив бехеймец или травку, как будет расти? Это в Тору включается. Зачем это нужно? Ну, в этом смысл. И дальше что говорится? Все это включено, значит, в первую паршу, пашу берейшис. Потом это все включено в первый перек. Потом все это включено в первый пасук. Что он этим имеет в виду? Что за этим стоит? Первое, что он здесь, так сказать, ключ к пониманию того, что он говорит, это он пишет про то, что случается с существами этого мира, начиная от человека, кончая травкой или камнем. И вот он говорит, что все, что в мире происходит, это есть в Торе. Что такое Тора? Это не то, вот тот свиток, который вот лежит на столе сейчас. Или в синагоге свиток Тора. Есть Тора верхнего мира, определенная сила, определенный коэф, создание, которое Творец сделал. Это есть Тора. А то, что у нас в руках, это есть то буквенное выражение той Торы. То, что мы в руки получили. Чтобы следовать этому и выпутываться из этого положения, в котором мы оказались в этом мире. Но Тора – это вот определенная часть творения. Игро говорит, что эта часть творения соответствует творению. Ничего нельзя найти в этом мире, от человека до камня, которое бы не имело аналог в Торе. Это вещи в каком-то смысле адекватные, изоморфизм, что ли. И тогда действительно все, что будет случаться, например, корова пошла не на северную часть луга, а на южную часть луга. Она пошла туда. Но эта вещь, это такая часть творения, верно? Она не прыгала на Луну, не придумала что-то новое. Она действует в рамках творения. Равно как растение, равно как животное другое, равно как человек в любых своих проявлениях, маленьких или больших. Из творения не выйдешь. И все это заранее, вот эта линия поведения, она уже предусмотрена. Было предусмотрено, она может пойти направо или налево. И то это готово, пожалуйста. На духовном уровне человека. Хочешь, делай, хочешь ешь мацу в Пейсах, а лучше ешь хамец. И то это предусмотрено. В первом случае ты получишь один расклад своей жизни, в втором другой расклад своей жизни. Ничего нового под солнцем нет, все это сделано уже заранее. И все это есть в Торе. Тора эквивалентно творению. Вот как это надо понимать. Да, все становится на свои места. И дальше развитие мысли. Есть разные уровни творения. Есть творение бепрат, как бы. Нижний уровень творения. Это лучше перед нашими глазами. Но из того, что перед нашими глазами есть же свой корень. И там же нет конкретных коров. А там есть малых, которые стоят за коровами. Ангел какой-то. Там нет китайцев. Там есть сар, который... Значит, ангел-хранитель этого народа. Тоже существование этого народа, тоже существование творения, но в другой совсем форме уже. А можно еще выше подняться. На корень для корня. А можно еще выше. Вот что здесь идет, угро. Первый уровень – это все против. Это вся Тора от Берешис до Исраэля в конце. Но есть еще более высокий уровень, то есть Шолиш уже. Это первая парша. То он нас учит здесь, как бы, что первая парша Хумаш – это корень для уже этого разветвленного дерева, как бы, для кроны. Корень. Но у него есть свой корень. Это первый перек. Наконец, первый пасук. Вот идея, которую он здесь проводит.
Юрий? Для первого пасука есть свой корень, первое слово.
Для всего есть просто, значит, корень для всего – это сам Творец. Это сам Творец, он корень для всего. У него тоже разный уровень, тоже свои корни, так что тут можно идти дальше. Мы видим, что то, что на первый взгляд кажется вроде все заранее предсказано, как должно быть, на самом деле имеется в виду совсем другое. Что если следовать тому буквальному прочтению, как написано, получается просто абсурд. И он пишет, что надо, так сказать, поймет меня тот, кто знает эти вещи. Вот сможет меня правильно понять. Это частый такой прием хахамим, когда они высказывают что-то и, значит, говорят это таким способом, что парадоксальным. И надо понимать, что же они имеют в виду.
Это чьи были слова последние?
Вильна Гаон. Так. Ну и теперь мы познакомимся тоже с одним источником, что Аризал считает про вот эти гизейрос и про свободу выбора. Человек, который, так сказать, вне сомнения, авторитет в Кабуле. И он сейчас будет разбирать историю Саддама Ришон. И, как я уже говорил в начале, что на тех событиях, которые описаны в начале Пятикнижия, это вот то, что сейчас на самом деле происходит. Как там описано, так и сейчас есть. Ничего нет нового под солнцем в этом смысле. Все то же самое. Значит, Аризал разбирает такой пасук, такие пасуки из Пятикнижия. Вайца Хашел Муким Алхадом Леймор приказал Хаколиш Боруху человеку, говоря, ну, от всякого дерева можешь есть. Мейц хада то вера, лоту охал мимену, а дерево познания зла не ешь от него. Ки бьем шах ахалха, когда ты поешь мимену, мост, ты умрешь. Ну, пасук всем известный. А если он берет часть из него. Ки бьем ахалха, мимену, мостамус. Если мы вырвем этот пасук из контекста, эту часть пасука из контекста, что получается? Потому что в день, когда ты поешь от него, ты умрешь. И я резко объясняю, что это означает. Читаю. Иван шиёцами пив, поскольку это вышло из уст Хакодаш Боруху. А что вышло? Когда ты поешь, ты умрешь. Бехехрак яасев ямос. Он обязательно поест и умрет. То есть вопрос о том, а мог ли Адам справиться с этим искушением или нет, решается так, что не мог. Хакодаш Боруху Хумаш сказал, поешь и умрешь, так и будет. Так, дальше читаем. Нет, имеется в виду, что он обязательно поест и обязательно умрет. Вот что, у него нет как бы выбора никакого. Бехехрах, обязательно. Дальше Аризал продолжает. Вялке, не из-за этого, Омар сказал Хумаш после этого, «Лотоев йоса одам лавада». «Нехорошо быть человеком одному». Почему нехорошо? Что в этом, собственно, плохого? Так? Аризал поясняет. «Шиевши шиехье каем бейш». Что сказано до этого? Что он поест и умрет. И все, конец людям. Кроме Адама никого не было. Человеческий род кончился. Вот почему нехорошо им быть одному. Только что пасук перед этим говорил. Поешь, умрешь. Раз так, не будет больше людей. Значит, надо женщину создать, чтобы были люди. Продолжение рода. То, по крайней мере, будет сохранен вид человеческий. Ализа продолжает. И поэтому нужна ему иша, женщина. Вегам, и также из-за того, что если он бехехрах обязательно поест и умрет, ну, он развивает эту мысль, опять, что если у него не будет иша, то будет конец всему. О, нет, ну, теперь, значит, идет такое развитие сюжета. Окей, поэтому после мессира разделение, «Оним хадошис бо лыкан». Новая вещь пришла в мир. Шаризм здесь имеет вот что в виду. Это известный так сказать, мидраш о том, что сначала Адам и Хава были как бы спина к спине, затылок к затылку. Один гуф представляли себя. А потом прошла операция, их разрезали. Получилось два лица, и теперь они могут лицом к лицу повернуться. Но я бы не советовал понимать буквально эти слова мидраш. Действительно, с Адамом человек такая операция произошла. Я такого никогда не встречал. Что описывает Микуболем, это то, что там, в верхнем мире, аналог человека, вот с ним таки была эта проделана операция. И Аризал здесь пишет о том, что новое существование появилось. Раньше было ахур бе ахур, спина к спине, а сейчас помним и помним. Лицо к лицу. В чем разница? Разница вот в чем. Раньше, когда вот эта концепция ахур-биахур, спина к спине, это значит, ну вот как, один человек повернулся спиной к другому. Они не хотят разговаривать между собой. Поссорились как бы. Не хочешь повернуться лицом. Нет контакта. Каждый действует сам по себе. Это мидас дин. Поним и поним. Лицо к лицу, это уже другая ханхога. Это уже совместное действие. А две руки действуют сообща. Совсем другое существование. Вот этот смысл этой операции Нессира, разделения. Появляется новая вещь теперь. Раньше, пока они были ахур-биахур, он обязан был съесть с этого дерева. Причем действовал мидас дин. Он был бессилен на самом деле. Причем не то, что была гизейра. А Ризан не говорит гизейра, слово. Он говорит бехехрак. Навязано этому было. Это как, например, человек. Но ему надо дышать, он дышит. Не может, что гизейра на него сверху, ну дыши. У него природа такая, он не может не дышать. Это его состояние дышать. Человек привык все время обманывать. Как ему сказать правду вдруг, ни с того ни с сего? Это его привычка, да как он обманет? Знаешь, гизейра, вот я сверху послал гизейру, обмани. Нет. Вначале Израиля не было. Но он обязан был сделать все равно этот хет, грех. Его природа на это толкала. Почему? Чтобы медоздин над ним правила. Он не мог пойти в сторону хорошего. Не было силы сопротивляться. Но потом, когда ситуация в мире изменилась, после этой операции лицом к лицу, я видел, пишут, у них появилась новая мицеис уже. Читаем, что дальше произошло. Окей, значит, окей, поэтому Ахар Несира, после этого разделения, поним хадошим болу лыкан, новая вещь пришла в мир. Вело хоя хадибур алзе. И уже предыдущий дибур, предыдущие слова не стояло, оно не относится к новому мицеис, к новому считанию, которое возникло. Веэфшер, и возможно, шло их-то, что он не согрешит. Сейчас Аризан меняет уже эту концепцию. И как это отражено в Хумиш? Омар эйзер кенегдо. Пасук говорит эйзер кенегдо. Что это значит? Раши, кстати, так объясняет. Эйзер, зойхе эйзер, ло зойхе кенегдо. Если он будет иметь схус, заслугу, она будет ему в помощь. Если нет, уже пойдет против него. Есть концепция выбора. Схус – это определенный выбор человека. Это выбор. Вправо иду или влево. Когда сначала пасух написал «Моус тамус», это была не то, что гизера, а мухрах, что он сделает этот хэт. Но сейчас ситуация не такая. Это тоже отражено в пасухе, потому что сказано «Эйзер кнегда», у тебя два пути. Либо вправо, либо влево. И там Хумиш рисует нам эту концепцию. Иногда это бехехрах, навязано человеку, но не как гизейра, а просто по его природе. У него нет выбора на самом деле. Выбор – это фикция в этом случае. Но есть и другая ситуация, когда у него есть выбор. И она тоже отражена в Хумиш. Эйзер кенегдо. Эти два слова – направо или налево. Вот это есть на самом деле положение человека в этом мире. Могут быть ситуации, когда его природа толкает на что-то, и что он может сделать? Ничего. Его винить нельзя в этом. Бывает и другая ситуация. Это уже в его руках выбор. Вот как учит Аризаль Хумаш. И вот его концепция. Он не отрицает, конечно, гезерот, который мог быть в мире. Но суть не в этом. Гезерот – это что-то специальное приходит, когда-то придет на человека. И вообще придет. Но мы находимся в других таких условиях совсем. Иногда мы лишены выбора, иногда нет. Вот так мир устроен. Это та тэ, в которой мы живем. Есть, с одной стороны, навязанность природная, с другой стороны, есть выбор. И в разных ситуациях может быть по-разному. Ну хорошо, это вот то, что мы сегодня изучали про этот аспект связи того, что в мире существует с выбором. В следующий раз мы, по-видимому, будем рассматривать уже вопрос о случайности ее места в творении. И соотношение выбора с гизейрой, уже если такое существует. И, в общем, в этом направлении будем двигаться. Те, кто слушает по компьютеру, веб-сайт слушает, у меня просьба такая, пропагандировать веб-сайт mlvush.com, чтобы больше людей слушало. Знакомились с мнениями больших людей. Аризал, Гра, Рамхаль, Зоер, вот все это вещи, которые надо людям знать. Всего хорошего. Теперь вопросы какие? Thank you.